Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Я Константин Мацан. И сегодня в этой студии с нами, с вами, Лев Маратович Карахан, кинокритик, продюсер, кинопродюсер. И вообще очень радостно, что уже не в первый раз гость Радио «Вера». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как всегда, когда у нас в гостях Лев Маратович, мы говорим о кино, причем не просто так киноновинки обсуждаем, а рассматриваем кино как тот самый бесценный материал, который может дать нам очень много знаний о нас самих, о том, что происходит в нашем сознании, что происходит в нашей душе, каковы, ну, вот это есть такая формулировка «чаяния», народа, да, это такой некий штамп. А если перевести с канцелярского языка на живой разговорный, то, наверное, здесь речь идет о том, чего мы хотим, как мы видим себя, как мы видим окружающий мир и как мы выстраиваем с этим миром взаимодействие. Вот, чтобы со всеми этими вещами разобраться, нам порой фильмы очень в этом помогают. И, конечно, объять необъятное невозможно. Хотелось бы вообще обо всем российском кино поговорить в этом контексте. Но мы решили сузить круг, сконцентрироваться в основном на тех фильмах, которые выходили в последнее время. И, может быть, несколько таких ретроспектив, забегов сделать, там, например, в 60-е или 70-е годы. То есть в те времена, когда всплеск имел место какого-то совершенно другого кино, ну, не такого, к которому привыкли современные ему зрители. И очень хотелось бы, конечно, из того времени протянуть вот эту ниточку в сегодня, чтобы посмотреть, что сейчас происходит в нашем кино, и есть ли там место для того самого поиска, который, благодаря, Лев Маратович, нашим с вами разговорам еще в журнале «Фома», стал для меня лично каким-то очень важным критерием подлинности в искусстве. А декларация или поиск? Вот это два разных методов, два разных подхода, или эпатаж, может быть, да, вот это тоже в искусстве имеет место. Но вот для меня поиск – это, наверное, самый глубокий такой подход, который может быть у художника, и поэтому если такие вещи обнаруживаются в современном кино, то о них всегда, конечно же, очень интересно говорить. Давайте, может быть, вы нам могли бы для начала немножечко охарактеризовать картину вот нынешнего, вот этого самого 19-го года, в который мы вступили, 18-го года. С вашей точки зрения, что самое знаковое, что сейчас происходит в нашем кино?
Ну, как ни странно, самое знаковое – это сериалы. Вы не сказали, что я еще сериальный продюсер.
Сериальный продюсер, да.
Продюсер телесериалов. Вот. Потому что три сериала, которые, кстати, вышли не на основных федеральных каналах, а на ТНТ, ТВ-3, СТС. Это сериалы Крыжовникова, во-первых, «Звоните Ди Каприо». Потом сериал «Обычная женщина» Хлебникова, который был показан на ТВ-3. И, видимо, будет второй сезон, если уже не идет сейчас, потому что довольно быстро снимаются эти сериалы. И сериал «Домашний арест», который был показан на ТНТ, по-моему, на их платформе «Премьер». ТНТ-премьер, сделанный Петром Бусловым, знаменитым автором «Бумера». Вот мне кажется, что эти сериалы выполняют ту работу, которую не выполняет или пока не может выполнить кинематограф. Они пытаются показать ту реальность, в которой мы живем. Потому что очень часто мы эту реальность тестируем в кинематографе. Ну, вот мы перед эфиром говорили о фильме «Зоология» Твердовского. Это такая фантасмагория, у женщины вырастает хвост, и что, как реальность на это откликается. Или вот сейчас достаточно известный фильм, который, кстати, получил премию на Венецианском фестивале в прошлом году. Это фильм, я имею в виду, за актерскую работу Кудряшова получила приз за лучшую женскую роль в программе «Горизонты», насколько я помню. Картина, которая называется «Человек, который изменил все». И это тоже такое тестирование реальности. Там человек для того, чтобы выздороветь от онкологического заболевания, занимается травестией, переодевается в женское платье и отпугивает таким образом болезнь по наводке такой местной колдуньи, которая считает, что если ты сменил, ну, не пол в данном случае, а хотя бы одежку,
апгрейд,
да, то ты обманул болезнь. И действительно, в конце происходит нечто похожее. Я в данном случае не боюсь спойлера, потому что картина уже прошла по экранам. Не подвожу авторов. Но это тоже такое тестирование реальности. А вот что с мужчиной в женской одежде будут делать ребята из простого ПГТ, поселка провинциального? Это такое тестирование реальности. И она ведет себя, как правило, однозначно. Она отрицательно на все новое реагирует, эта реальность. Но какая она, при этом никто сказать не может. Вот сериалы, как мне кажется, анализируют эту реальность. Они показывают нам новый язык, новых людей, новые взаимоотношения. Я сейчас не беру конкретно сюжеты, но я говорю о том, что срез этой реальности уже какой-то возникает, он моделируется экраном, в данном случае не кинематографом, а экраном. Кинематограф, как мне кажется, гораздо более осторожен и как-то настороженно настроен по отношению к реальности. Вот я помню, ну, это сравнительно давно было, я думаю, что лет 10 уже назад, Алексей Герман-младший в каком-то интервью очень хорошо сказал, он говорит, я еду в машине, открываю окно, и вижу, там едут другие машины, идут люди. И я в ужасе, потому что я не знаю, что я скажу об этих людях. Я быстро закрываю окно. Вот сейчас это окно немножко приоткрывается благодаря сериалам. Может быть, сама длительность общения с реальностью позволяет открыть ее в большем объеме, в большем масштабе, с большей степенью узнаваемости, чем это доступно кинематографу. Хотя тот же самый Жора Крыжовников, сделав фильм «Горько», тоже проник в эту реальность в достаточной степени, хотя это такой как бы трэшевый жанр, да, такой уже сугубо ярмарочный, что ли, такой стиль разговора, и тем не менее характер это очень узнаваемый. Может быть, за счет того, что канонические жанры находятся в некотором ступоре по отношению к этой реальности. Вот те жанры, которые являются маргинальными, в том числе и сериалы, потому что это, в общем, достаточно маргинальный жанр.
Все еще?
Все еще. В Америке уже нет. В Европе уже нет. Огромный корпус скандинавских сериалов, которые пользуются огромной популярностью. У нас еще этот процесс в стадии движения, in progress, то, что называется в компьютерной лексике. Но к этому идет. И вот как бы со стороны, с периферии приходит некое знание о той реальности, в которой мы живем, о том языке, на котором мы говорим. И прежде всего, я думаю, что это связано... Не всегда, правда, в сериалах. Я могу назвать вот две картины, идя к вам в студию, я просто подумал, а на чем можно было бы сконцентрироваться сегодня, какие картины назвать, которые действительно что-то существенное собой представляют и как-то характеризуют ту реальность, в которой мы живем. Я бы назвал, пожалуй, две картины, не знаю, видели вы их или нет, но одна из них достаточно известная, это картина «Теснота» Кантемира Балагова.
Да.
Которая прославилась в 17-м году в «Особом взгляде» в Каннской программе и получила приз Фипреси, а он дается не за одну программу, а за все Каннские программы, так что это очень серьезная награда. Мне кажется, что вот там определенный диагноз тому, что происходит в нашей действительности, уже в концентрированном кинематографическом смысле, не такая эмпирика, как бы сериальная, которая позволяет широкий срез реальности продемонстрировать, а уже в некотором таком концентрированном и осмысленном виде.
А вторая картина?
Ну, давайте сначала я скажу про первую.
Хорошо.
Так вот, «Теснота», о чем эта картина? о том, как человек не может преодолеть... То есть сам детективный сюжет этой картины — похитили брата, и сестра пытается его каким-то образом вызволить. Причем семья пытается ее фактически за деньги выдать замуж, чтобы выкупить сына. Но и главное совершенно не эта криминальная интрига, детективная в каком-то смысле, потому что пытаются понять, кто украл, кому надо дать деньги. Какой-то момент расследования тоже в этой истории есть. А главное состоит в том, что эта девочка оказывается в невероятном плену, что такое теснота, в плену семьи. Ситуация, как бы, можно сказать, и не вполне, так сказать, относящаяся к русскому национальному характеру, потому что это еврейская семья, причем проживающая где-то на Северном Кавказе. Но это абсолютно русская ситуация с точки зрения ментальности. Потому что если нам чего-то не хватает, то способности индивидуальности формулировать свои цели и задачи. Или просто быть индивидуальностью. Индивидуальность у нас невероятно привязана к патриархальному контексту.
Мы заложники обстоятельств скорее, да?
Не совсем обстоятельств, я бы сказал, традиций. Потому что, безусловно, существуют то, что сейчас принято называть скрепами, мне не очень нравится это слово, потому что есть просто старое доброе слово, действительно, традиция, и это очень значимо и важно, особенно в том времени, которое мы переживаем. Оно, видимо, стабильное, но на самом деле оно переходное, потому что мы еще не обрели почву под ногами реальную. Мы все время щупаем и движемся как по болоту. Вот это ощущение не проходит, как бы нам не рапортовали о том, что все у нас хорошо и стабильность достигнута, и не надо исправлять то, что не сломалось. Но еще нету механизма как такового, про который можно было бы сказать, что он работает как часы. Вот этого часового механизма нашей жизни еще не существует. Мы еще тыкаемся носом, мы еще не очень-то определились в этой жизни. Но для того, чтобы это произошло, безусловно, человек должен стать человеком, он должен стать индивидуальным прежде всего. А покуда он находится в плену вот этих обстоятельств патриархальных, он остается завязан на... традициях не лучшего свойства, или, по крайней мере, уже отживших свое. Это такое общинное сознание. Вы посмотрите, вот, например, все наши фильмы, которые сейчас очень высоко котируются благодаря зрительскому успеху. Там «Движение вверх» в прошлом году, да, собрало 3 миллиарда рублей. Сейчас с колоссальным успехом, ну, насколько свидетельствует, по крайней мере, цифры, идет картина «Т-34». Но это все коллективные попытки прорваться в некое будущее, да, вырваться, от чего-то достичь.
Но это все фильмы, которые скорее апеллируют к тем мифологемам, которые завладели нашим сознанием еще в советское время. То есть это же и фильмы, в общем-то, про то время.
А советское время не сильно отличается от того, что мы называем дореволюционным периодом. Потому что коллективное сознание, оно не сильно отличается от общинного. Это просто попытка общинного сознания, которое существовало и в дореволюционной России, приобрести некие новые качества, выжить с помощью других мифологем, других кодов и то, что мы называем сегодня сознанием коллективным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Лев Карахан, кинокритик, продюсер, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о кино, о сериалах и обо всей ткани культуры, в которой мы живем. Но вы нас заинтриговали, сказав о двух картинах, которые, с вашей точки зрения, выражают некий пульс времени. Вот первая – это «Теснота», а вторая?
А вторая картина режиссера Ханта, которая называется, как бы впрямую адресуя нас к таким национальным традициям сказовым, она называется «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».
А я слышала об этой картине,
да,
но я ее не смотрела, к сожалению.
Получила, по-моему, какой-то приз в «Карловых Варах», чему я очень рад, потому что она немножко прошла стороной и не вызвала той реакции, которую, как мне кажется, она могла претендовать, которую она заслуживала. Потому что здесь вот та коллизия, о которой я говорю, зависимости от патриархального контекста, она выявлена в полной мере. Вот я позволю себе еще раз отвлечься. Вот возьмите картину Звягинцева.
Не «Любовь», вы имеете в виду?
Нет, совсем нет. «Возвращение» – первую его самую знаменитую картину, которая, собственно, принесла ему славу и успех, особенно в международном контексте, потому что есть своя специфика у биографии творческой Звягинцева. Он почему-то гораздо более популярен на Западе, чем в России. Хотя его картины, мне кажется, могут быть, по крайней мере, предметом очень серьезных дискуссий и споров. Они являются предметом дискуссий и споров, но не в том масштабе, в каком он получает реакцию на свои фильмы на Западе. Мне кажется, что у него просто тип разговора немножко слишком интеллигентный для большой массовой аудитории. Поэтому круг его зрителей в этом смысле ограничен, хотя их становится все больше и больше. Во многом на это влияет как раз его слава на Западе, потому что это создает очень часто у нас такой интерес и внимание к тем работам, которые получили какое-то признание уже за рубежом. К сожалению, так бывает очень часто. Хотя достаточно примеров и того, как, собственно, внутренний успех разрастается и привлекает огромное количество людей к тому или иному произведению. Но я просто говорил о специфике случая Звягинцева. Так вот, о возвращении. Если вы помните, с точки зрения метафоры внутренней, главное – это то, что к детям возвращается отец, причем отец тоталитарный, вернее, авторитарный, который диктует им свою волю и, в принципе, не отказывается и от определенного насилия по отношению к этим детям. И в конце дети случайно, но убивают этого отца, они избавляются от него. И, в принципе, это метафора того, что произошло. Картина ведь начала, по-моему, 2000-х где-то годов, но, по крайней мере, не десятых уж точно, это начало 2000-х.
Да-да, это где-то 2002 или там...
И она, безусловно, 2000. С моей точки зрения, символизировала эту попытку избавиться от этого патриархального, от этой патриархальной зависимости, стать индивидуальностями, пускай даже через такие трагические обстоятельства. Это избавление от авторитарного отца.
Как интересно.
Безусловно,
я эту картину совершенно по-другому
с моей точки
увидела.
Зрения. Ну, я говорю о своем мнении, могут быть разные трактовки. Но для меня она очевидна, потому что она достаточно точно выстроена от начала до конца. В повествовательной конструкции эта метафора доминирует, как мне кажется. Так вот, что такое Витька Чеснок по отношению к тому, что произошло? Это попытка вернуться как раз к тому самому отцу, с которым, в принципе, сознание расставалось в начале 2000-х. Эта зависимость оказывается необычайно важной, необходимой. Но вопрос в том, как сохранить себя, восстанавливая эту зависимость. Видимо, это то, без чего мы не можем жить. Вот это сознание, действительно, оно превалировало на протяжении многих десятков столетий. Кто-то остроумно сказал, что в России все меняется каждые 100 лет, и каждые 200 лет остается на своем месте. Но вот это вот ощущение, оно сегодня существует. Мы в каком-то смысле возвращаемся к тому, от чего мы отказались. И вот это вот возвращение Витьки Чеснока к своему, в данном случае, тоже авторитарному, конечно, но криминальному отцу, попытка сначала избавиться от него, опять же, но потом пробуждаются некие человеческие чувства, и он не решается сделать самое страшное – убить этого отца. Он тоже собирается убить этого отца, ни много ни мало. Но ему не хватает духа, он не может этого сделать. И не потому, что он такой слабохарактерный, потому что потом оказывается, что в нем достаточно силы. Он возвращается в вполне опасную ситуацию для того, чтобы этого отца спасти. То есть это не малодушие в данном случае, а просто какой-то табу, он не может это перешагнуть. И вот это табу, оно важно для нас, но важно в том смысле, чтобы оно не подавляло нас, не лишало нас возможности быть индивидуальными, для того, чтобы мы не оказались снова в какой-то тесноте невероятной, которую демонстрирует Кантемир Балагов, чтобы у нас оставалась возможность маневра. и мы не погрязли в той, как сказать, вот такой промежуточной реальности, которую сериалы, о которых я сказал, демонстрируют, которая не дает устойчивости. Почему мы возвращаемся вдруг? Почему мы опять пытаемся, избавившись, опять возвращаемся к тому же самому? Потому что мы не находим прочной почвы, а эта почва оказывается самой прочной для нас.
Можно тогда уточнить, Лев Маратович, а что вы имеете в виду под этой патриархальностью? Что включает в себя это понятие?
Потому что мы все по-разному можем понимать. Об этом,
да. Я имею в виду то, что, собственно, патриархальность подразумевает комплекс отца, который выражается не только во взаимоотношениях человека внутри семьи, но и в большом социальном контексте. Мы необычайно зависимы и связаны с комплексом отца. Поэтому у нас не может быть на самом деле таких вот либеральных выборов, которые Европа уже освоила. Поэтому мы все время держимся за какую-то вот такую отцовскость, я бы сказал. Угу. Нам нужен отец.
Царь-батюшка.
Ну, лучше царь-батюшка.
Волшебник в голубом вертолете, который прилетит и все разрулит.
Да, но это из области детской сказки, а все достаточно серьезно, не совсем по-детски.
Так,
потому что все, что мы видим вокруг нас, много можно предъявлять огромное количество претензий, почему столько, так долго, да, говорят либеральная мысль, сетует на то, что так долго Путин у власти. Но в каком-то смысле это завязано на национальном сознании, потому что вообще передать здесь власть нового отца найти очень сложно. И тогда старый отец должен новому отцу сказать: ты отец теперь. Вот этот накнижение должен быть дан знак, потому что иначе нету легитимности внутренней, именно потому что мы так связаны. Для нас выборы – это не та легитимность, которая нас удовлетворяет в полной мере. Поэтому это очень широкий комплекс проблем, в которых мы сегодня живем, с которыми мы сосуществуем, и которые кинематограф так или иначе пытается решить.
То, что вы сказали, я это даже про патриархальность, про традицию, про то, что это лучшее слово, чем скрепы, и про этот поиск отца я даже для себя в какую-то иную сферу преломил, потому что мы часто говорим о традиции, и так или иначе подразумевается, что вот есть нечто большое, коллективное и общее, под которое один отдельный человек должен подстроиться. И, наверное, с этим трудно каждому отдельному человеку согласиться, потому что все мы хотим быть личностями, индивидуальностями, то, о чем вы говорите. С другой стороны, множество раз подчеркивалось, и другая, скажем так, другой взгляд на само это понятие традиции, то, что подпитывает личность. То есть личность не может без традиции, не может быть совсем в вакууме, не может без этих корней. Но при том условии, что корни питают личность, а не личность подавляется корнями. Я так понимаю, что вы об этом говорите?
Ну, конечно, тут есть своя диалектика. Мы просто не прошли этот путь. Мы в каком-то смысле в его начале, потому что мы слишком долго не знали возможности быть индивидуальностью в рамках традиций. Вот это самое важное.
Если вот мы, отматывать, кстати да, простите, извините. Я просто задумалась над тем, да. Мы долго не были индивидуальностями. Как долго мы не были индивидуальностями? Ведь до советской власти у нас было крепостное право, до крепостного права у нас было татаро-монгольское иго.
В каком-то смысле никогда. Мы стараемся пройти этот путь, и мы пока в его начале. Тот путь, который прошла ренессансная Европа, я не говорю, что это панацея от всего, в этом тоже есть свои тупики, но какой-то путь культурный мы должны пройти, безусловно. Мы как-то обсуждали еще до эфира 60-е годы.
О, да.
Почему вдруг 60-е, да, что-то случилось?
И вы ответили, что да. Все очень просто, это же оттепель. Да, а почему и, просто?
И
почему оттепель?
И как потом задумался, да, над этим, и подумал, что я, конечно, не прав. И то, что называется, отделался в легкую. Дело не в том, что оттепель, это общее слово. А что произошло на самом деле? И я вспомнил удивительный, с моей точки зрения, исторический пример. Наверное, всем известно про знаменитую встречу Хрущева с интеллигенцией, которая в Кремлевском дворце, по-моему, происходила.
А вы напомните, да?
Да, когда были даны такие, я бы сказал, партийные инструкции по поведению интеллигенции, чтобы она не забывалась и не думала, что вообще партийное руководство отменяется в связи с оттепелью. Но ключевым моментом вот этой встречи было выступление Вознесенского, которое на самом деле не состоялось. Он вышел и сказал только одну фразу: «Я беспартийный». На что Никита Сергеевич набросился на него и сказал: «Ах, вы гордитесь тем, что вы беспартийный, а я вот партийный, я горжусь тем, что у меня партбилет», и понеслась. Кончилось тем, что его согнали с трибуны, и вслед ему летели там страшные реплики для того времени, по-настоящему страшные, и от Вознесенского многие отвернулись, если не все, в тот момент, что... «Дайте ему паспорт, пусть он уезжает, зачем он нам нужен» и так далее. Но он сказал ключевую вещь: «Я беспартийный», не потому что он, хотя и потому тоже, что он имел некоторое негативное отношение к партийному руководству, а «я не принадлежу никакому коллективу, я не в баскетбольной команде, я не в экипаже танка, я сам по себе». Вот что он сказал. Угу. И тут же полетели в него все возможные тухлые помидоры и несвежие яйца. Но это был порыв. И если говорить о 60-х, то именно попытка стать индивидуальностями и была главной. Как только вот этот вот патриархальный колпак немножко раздвинулся, обсерватория такая, да, мы увидели небо в щелочку или в телескоп, не знаю. Вот эта фраза прозвучала. И что такое, скажем, фильм «Застава Ильича Хуциева», который считается ключевым для 60-х годов.
Великолепная картина.
Да, прекрасная картина. Но что вот, как мне кажется, в ней самое главное? И не только мне, Никита Сергеевич Хрущева тоже показался это самым главным. Там есть знаменитый эпизод, в котором это такое видение главного героя, к нему приходит отец, погибший на войне, и сын спрашивает отца: «Как жить?» Задается криминальный вопрос. На что отец говорит: «Решай сам, я моложе тебя». Он умер, когда ему еще было, погиб, когда ему еще было меньше лет, чем его сыну сейчас.
19, видимо. Да. Мне 20 лет же, да?
На что Хрущев, собственно, тоже вскинулся. Надо сказать, он был таким довольно проницательным идеологом, судя по тому, что даже я вам сейчас рассказываю. И сказал: «Как? Как это может быть, чтобы отец не научил сына жить?» Не ответил ему на вопрос. Как это может быть? И вообще этот эпизод стал просто камнем преткновения. Из-за него ломались... Что там ломается в таких случаях?
Копья.
Копья, да. И все остальное. Все виды вооружений. Но дело в том, что именно на этот вопрос отец и не должен был отвечать в этой картине. В этой системе взглядов, которая возникла и которую так коротко, но достаточно ясно продекларировал Вознесенский. Это попытка человека быть самим собой вне зависимости от того, что ему диктуют традиции. Это не значит оторваться от традиций, но это значит почувствовать себя самим собой. Потому что без этого невозможно и традиции воспринимать.
И взять свою жизнь в свои руки.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня в светлом вечере кинокритик и продюсер Лев Карахан. В студии также моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Буквально через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».